ты проясняешь сеть. Хорошо, что мы делаем дальше? Шестое. Что это такое шестое? 297.
Страница 297. Статья «Возьмите пожертвование Творцу».
Хорошо, вперед.
Возьмите пожертвование Творцу. Сказано, возьмите с собой пожертвование Творцу, и каждый дает в мире щедрости сердца. Понятие, что должны взять с вами, то есть с вами по-настоящему, то есть от тела человека по-настоящему. И объяснили в Святой книге Зоар, что пожертвование означает перед Творцом, то есть необходимо поднять гей к вав. И написано в книге Зоар, ответ, называемый «вернется гей над вав». И смысл объяснен в толковании Сулам, что гей называется малхут. И это понятие кли, понятие получающего кли, и необходимо вернуть его к вав, где вав называется отдающим. И в то время, когда человек занимается отдачей, тогда работа снизу подобна работе свыше. И тогда он вызывает тому, что корень его души, то, что включается в Малхут, чтобы он тоже был ради отдачи, как человек снизу занимается отдачей.
И сейчас, когда мы слушаем, мы не слушаем личным ухом. Мы хотим услышать общим ухом. Все мы слышим, все мы впечатляемся, все мы чувствуем то, что он пишет нам. Это наш учитель. Мы все. Чтобы было такое ощущение. Ну, может быть, еще раз.
Еще раз сначала. Возьмите от вас пожертвование Творцу. Каждый даст в мире щедрости своего сердца. И то, что необходимо взять от вас, имеется в виду по-настоящему от вас, то есть от тела самого человека. И объяснили в книге Зоар, пожертвование означает перед Творцом. То есть необходимо поднять гей к вав. И подобно этому написано в книге Зоар, «Тшува, возвращение, означает вернуть гей к вав». И объясняется в толковании Сулам, что гей, это так называется малхут, и это получающее кли, и необходимо вернуть его к вав, где вав — дающий. И в то время, когда человек занимается отдачей, тогда работа снизу, из работы снизу познается работа свыше. И тогда он вызывает в корне своей души то, что включено в Малхут, что он тоже будет ради отдачи, с намерением ради отдачи, так как человек снизу занимается отдачей. И это называется объединение Творца и его шхины. И отсюда понятно пожертвование Творцу, как написано, что милосердный восстановит нам суку, павшую суку Давида. И это называется поднять шхину из праха, где понятие падения в материальном, это когда мы видим, что распространяется, что золото пало в мире. То есть имеется в виду, что понизилось своей стоимости. То есть оно не настолько важно, как должно быть. Также и в духовном. Если духовное нет у него настоящей ценности, которая должна быть, то тогда за это не платят требуемую плату. И поскольку от человека требуется, чтобы он работал с самоотдачей, то если у человека нет истинной ценности, что стоит отдать эту плату, самоотдачу, это называется, что шхина находится в прахе. И об этом молятся. «Милосердный восстановит нам суку, павшую суку Давида, то есть, что Творец должен дать нам ощущение возвышенности, величия святой работы. И это означает «возьмите от вас пожертвование Творцу». То есть, что кли получения человека дадут, отдадут Творцу, что называется самоотмена в полной самопожертвованности Творцу. И посредством того, что человек пробудится для того, чтобы поднять Творца из праха, тогда... С помощью того, что человек пробудится к тому, чтобы поднять Творца из праха, тогда Творец поможет ему свыше, чтобы каждый дал в мере щедрости своего сердца. Где это имеется в виду, что сердце его согласится работать в самопожертвенности по отношению к Творцу. И в этом смысл высказывания в мере щедрости сердца даст пожертвование Творцу. И также сказано, что приходящему очиститься помогают. Но вначале необходимо начать работу в виде веры выше знания, как в разуме, так и в чувствах, то есть с намерением ради отдачи. И эти люди, у которых нет работы в материальном, это происходит по той причине, что они не хотят работать за низкую плату. Но если бы все соглашались работать без платы, то тогда работа была бы для всех. Но поскольку они хотят оплату за свою работу, то не всегда работодатель может удержать рабочих, потому что ему нечем платить за их труд. Поэтому без платы не ощущается желание работать, и поэтому не работает. Однако в духовном, то, что говорят, что человек должен работать без платы, это по причине слияния, называемого совпадением по свойствам. И для того, чтобы не было хлеба стыда, и вся его работа должна быть на основе, поскольку Творец великий и властвующий. И таким образом приходит к состоянию, что не хочет для себя ничего, и в этом вся его важность.
Уже нет вопросов, как хорошо. Амнон.
В соответствии с этим, Рав, что творение должно сделать для того, чтобы служить Творцу в вере?
Лагела, вот это чем веймуна.
Достичь того, чтобы служить Творцу в вере. Вера называется отдача. Отдача в нашем мире выражается работой в десятке, когда я пробуждаю товарищей. Работа в отдаче друг другу и пробуждаю их в взаимной молитве.
Я не знаю, что такое отдача. Я желание получать. Как мне прийти к отдаче?
Так я буду говорить с тобой просто. Если ты хочешь раскрыть духовное, духовный мир, высшую силу, рай, неважно, как ты себе это рисуешь, ты должен быть соединен еще с 9 товарищами. Таким образом, что вы буквально как одно целое.
Верно, у меня есть десятка.
Ну так объединяйся.
И тогда
я не знаю, что будет тогда. Хотят, чтобы ты раскрыл высший мир, Творца, все. Все, что скрыто сейчас от тебя, раскроешь.
Понятно, что я это раскрываю внутри десятки. Понятно, что я должен знать, как объединиться в десятке. Как поднять величие десятки в своих глазах.
Все это можно достичь при условии, что вы работаете в группе. Все.
Спасибо.
Вы должны прийти к состоянию, когда вы, как сказано, человек да поможет ближнему.
Спасибо.
Нет, здесь не бывает из ничего. Вы думаете, что можно... что Творец наконец сделает что-то, как маленький ребенок с мамой, перед которой он пытается что-то изображать, все время пристает уже, нудит и приводит к сцене, когда она делает то, что он хочет. А здесь система, есть законы. Ты знаешь, ты человек технический. Ты не можешь обманывать природу, идти против нее. Это не произойдет так, как мы хотим в нашем желании получать. Все? Из-за границы тоже не спрашивают. Все понятно.
Я нахожусь в состоянии попыток прийти к любви к товарищам.
Как ты интересно оцениваешь себя. Я стараюсь.
Он представляет себя.
Ну-ну, есть у тебя тут.
Но потом я получаю по голове какой-то такой удар, и вдруг я вижу, что я заснул, и улыбка сползла.
То есть через несколько минут ты видишь, что ты вообще в отключке?
Да, отключен, и я вижу, что я совершенно не проявляю любовь к товарищам.
Ну, прекрасно.
Так а что делать в этот момент?
Если я скажу, ты сможешь это сделать?
Я постараюсь.
Хорошо. Сразу хватай Творца, и почему он тебе так делает? С этого начинай. Это единственная причина, это он. Почему он тебя отключил? Чтобы ты сейчас смог укрепиться в связи с товарищами, в большей силе, более сильный, внутренний. Не забывайте о причине, если это возможно. Это будет возможно в группе, когда в группе есть такое состояние, мнение широкое, общее, что Творец, он является причиной всего, и все думают об этом постоянно, и даже когда падают, сразу пробуждаются правильным образом. Это находится в воздухе. Хорошо. Да, посмотрите, те же зануды. Влад, Гершин, кто там еще?
Ми.
Кто еще? Ну, спроси, ну, кто там? Нет, не хочет. Ну, кто там сзади?
Написано, что прежде чем поднимаем шхину из праха, необходимо работать в виде веры выше знания, как в моха, так и в либо, как в разуме, так и в чувствах. И все решения, которые я принимал до сих пор в жизни, они исходили или из разума, или из чувств. И в том числе и то, что привело меня сюда. То есть это были хорошие. И тут иногда есть конфликты. Я не знаю, как принять решение, когда надо работать верой выше знания, когда... То есть я не знаю, как решить во многих случаях.
Рабаш в первых 20 статьях первого тома описывает тебе то, что ты должен сделать. И все. Не путайся, вера выше знания. Иногда да, иногда нет. Ты прочитай то, что там написано, и выполняй, и все. Все начинается и все заканчивается в десятке. Если ты каким-то действием выходишь вне объединения, то это не духовное действие, а животное, и ты действуешь согласно своему желанию получать. Действие в десятке не может быть из твоего желания получать, а всегда из желания отдавать, и поэтому оно очень тяжелое. Даже теоретически, как сказать, даже представить его, не говоря уже о том, о реализации. Это невозможно, ты нуждаешься в Творце. А до этого тебе нужна молитва многих, но только на этом мы должны сосредоточиться, и нет у тебя никаких других действий. То, что мне говоришь, выше знания, ниже знания, все эти вещи, это еще далеко-далеко. Да, Эли.
Пример, который вы привели о сыне, который как бы был твой сын, он отдалился. Также надо чувствовать и по отношению к десятке. Это пример очень сильный, но забота очень сильная в желании получать. И по отношению к десятке вы сказали, что и так это ощущается. Что свяжет нас так? Что заставит меня так заботиться о них?
Ребенок, сын, прости меня, это животное, ступень. Сегодня он есть, завтра все умерли. Ну. Но здесь у нас есть связь вечная, куда Творец привел нас и говорит: ребята, вы должны поладить. Не бывает ничего. Это, в сущности, и есть твоя душа. Ты соединяешься с ними, хотя это и Гершин, и Акока, там еще там кто-то. Но нет выбора. Ты должен объединиться с ними. Или там с кем-то другим, неважно. Все, это десятка. И действительно, если ты возьмешь эту десятку или другую, то будет то же самое. Это каждый судит, исходя из своих изъянов. Как говорится. Все. Нужно проверить, у тебя есть работа, действительно, с разбитым кли. Это как этот сын, который портит жизнь, но нечего делать. Сказано, бунтующий сын.
Пример очень сильный, и ощущается разница, насколько я забочусь о своем желании получать, назовем его сыном, и насколько я не могу заботиться о десятке.
Сразу к Творцу обращайся. Ко всему, что я не могу, обращайся к Творцу. Такая должна быть атмосфера, общая. Это главное в поручительстве для начинающих, что не забывать, а при каждой проблеме ты не делаешь шага. Вы только поймите, что даже быть каплей семени, для этого нам нужна помощь свыше, не говоря уже о каком-то движении, которое мы хотим произвести. Конечно, нам нужно, чтобы он это сделал, а не мы. И здесь мы собираемся производить какие-то действия сами. Как? Поэтому он должен быть соучастником с нуля, даже до нуля он должен быть партнером.
Миша Басов.
Кто там в конце?
Ну.
После того, как я обратился к Творцу и попросил, я жду реализации,
ты должен обратиться к нему с десяткой, через десятку, когда ты молишься, да? И молитва — это твоя работа, это твоя реализация. Все. Нет ничего другого, кроме этого.
Но я как бы попросил у него что-то в молитве.
Да. В молитве это должно раскрыться.
Внутри самой молитвы?
Да. Молитва — это кли.
Этого я не понимаю.
Ты начни и увидишь. А где еще должно раскрыться? В твоем хисароне. И где хисарон? В молитве. Когда ты просишь, когда ты обнаруживаешь хисарон. Что такое молитва? Это раскрытие хисарона, это ман. Мейнуквин, когда Малхут желает быть в бине. Да.
Я из того, что я привык, привык к тому, что я что-то прошу, и потом мне дают то, о чем я просил.
Если не дают, так ты сам берешь, да? А здесь нет такого. Нет. То, что дадут тебе, ты почувствуешь в молитве. Есть подъем молитвы и есть ответ на молитву.
Я должен ждать этого, если я попросил и не чувствую.
Если ты просил действия в направлении исправления, конечно, ты можешь увидеть результаты. Но не надо воображать, что я молюсь здесь, и тут я получу что-то оттуда. Или в другом месте, или где-то еще. Нет, внутри молитвы это раскроется. И поэтому все время нужно находиться в этом хисароне. И этот хисарон все время раскрывать. Он должен быть направлен только на Творца. Нет никого, кроме Него. Да.
Вопрос о внутренней молитве и внешней игре. Есть некая проблема, противоречие между тем и этим. Есть ли возможность молиться внутри, просить за товарищей, но так, чтобы это не выражалось... Не как внешне, наоборот, это подавляет внешние проявления. А обычно те, которые выражают что-то внешне, они пусты внутри. Так что важнее, внутренняя просьба за товарищей или внешняя вот эта вот игра, когда ты даешь воодушевление, там проявляешь величие? Если это не получается вместе, если получается, так замечательно.
Еще раз.
Мы говорим о двух главных вещах. Молитва внутри, когда человек молится за товарищей, за объединение, просит у Творца, чтобы он объединил товарищей и так далее.
Зачем?
Чтобы было единое кли.
Зачем? Ну, закончи.
Для того, чтобы прийти к единому кли, чтобы в нем раскрылся Творец, чтобы доставить ему наслаждение.
Прекрасно, ну.
И это внутренняя молитва. Если работать все время над этим, то это не выражается ни в чем внешнем.
Что значит внешне?
Но вы говорите, что нужно все время давать товарищам воодушевление, важность, как бы играть, насколько тебе хорошо, насколько ты рад. Но тогда, если есть такая игра, молитва исчезает. Как связать это вместе?
Не-не-не-не-не, это неверно. Ты попробуй. Ты увидишь, что вместе с этим ты сможешь делать все действия, молитвы, и внутренние, и внешние, вместе с этим направлением. Да. Потому что это направление на общее. Раскроется много личных вещей внутри, и все будут направлены на ту же самую цель. Увидишь. Да, Шай.
Вот это из Нью-Йорка спрашивает. Иногда есть товарищи в других десятках, с которыми у меня есть трение, а именно в моей десятке относительно спокойно и хорошо. Стоит ли работать с теми товарищами или продолжать работу в своей десятке?
Нет. Желательно, чтобы у человека была десятка, и чтобы там он работал все время. Допустим, если у нас есть много десяток, то это называется, что никогда у человека не будет никакой десятки. Знаешь, мы этим будем только убегать из необходимого этого узкого места, где я должен действовать. Нет такого. У меня есть десятка, и в ней я работаю. Все. Да.
Рав, тут пришел листочек, Рав. Я не знаю откуда, если честно. Рав, вся группа ждет ваши вопросы. Доведите нас до Хибура. Я так понимаю, про семинар вопрос. Ну, просьба.
Скоро мы начнем. Да.
Вы все время говорите нам молиться. Есть ли действие, которое можно...
Это и называется действие. Молиться — это называется действием. Ты поднимаешь хисарон к Творцу, чтобы он исправил его. Все. Нет других действий в духовном.
Иногда есть материальные действия, которые мы делаем.
Делай, что хочешь в материальном.
Вопрос. Должен ли я в таких действиях, должны ли такие действия добавлять молитву?
Нет. Если эти действия могут тебе помочь и вызвать молитву, пожалуйста, но в сущности только подъем мана.
А если они могут привести к молитве, я обязан их делать? Если действие... Допустим, десятка сейчас решает произвести какое-то действие материальное, которое приведет к молитве.
Да.
Мы обязаны выполнить это действие или достаточно, чтобы мы сидели и молились?
Зависит, если можете без действия физических делать и без физических действий. Главное — подъем ману.
Спасибо.
Хорошо? Все. Хорошо. Нет больше? Итак, если так, что осталось нам? Вот это последнее. Я хочу, чтобы действительно осталось у нас время для семинара.
Ну, шамати статья Реш Юд Гимл «Раскрытие Хисарона». Этого нет в брошюре. Самое главное — это увеличить хисарон, потому что это основа, на которой построено все здание. И сила здания измеряется в мере и, по его основе. И то, что заставляет человека прилагать усилия, тут есть очень много факторов, но они не в цели. Поэтому основа портит все здание. И хотя из зло лишма приходит к лишма, но тем не менее это занимает время, пока ты вернешься к цели. Поэтому необходимо видеть, чтобы цель всегда была перед глазами, как написано в Шульхан Арух, что всегда представлял себя стоящим перед царем. Стоящий перед царем не подобен сидящему дома. И тот, кто верит в Творца, наполняющего всю землю своим величием, полон трепета и любви, и не нуждается в приготовлениях и размышлениях, чтобы отдавать Творцу, а полностью и абсолютно предан Ему, естественно, в силу самой природы. Как в нашем мире настоящая любовь вызывает стремления и мысли только к любимому, лишь о том, чтобы сделать ему хорошо, и избежать любого вреда. Она не нуждается в предварительных расчетах и не требует большого ума, потому что естественно, как любовь матери к сыну, вся забота которой только о благе ребенка, и которой не требуется никаких приготовлений и размышлений, чтобы любить его. Ведь естественное чувство возникает само, и не требуется ум, чтобы обязать чувство. Все исходит непосредственно от самих чувств, которые сами по себе самоотверженно работают, как обязывает их природная любовь. Сила любви обязывает человека отдать всю жизнь для достижения цели. А без этого жизнь не жизнь. Поэтому ощущающий себя, как написано в Шульхан Арух, что он подобен и так далее, разумеется, он ощущает совершенство, то есть у него есть вера. А до тех пор, пока он не чувствует себя стоящим перед царем, он чувствует себя наоборот. Поэтому человек должен видеть, что главное — это служение, и сожалеть о том, что у него нет достаточно веры, и потребность веры — это вся его основа. И он обязан молиться и просить, и прилагать усилия, чтобы ощутить этот недостаток веры. Ведь если у него нет недостатка, нет потребности в вере, то тогда он не обладает кли для получения наполнения. И нужно верить, что Творец слышит молитвы каждого, и также, что Он спасает, наделяя совершенной верой.
Во многих местах написано, что без молитвы ничего нельзя достичь. Раскрытие мана, подъем мана — это вещи... Это единственное действие со стороны творения. Вся система, которую сотворил Творец, лишь для того, чтобы мы вознуждались в нем. А мы вместо этого стремимся якобы там сами исправить систему. Как? Хорошо? Ну, прекрасно. Ну.
Если у меня нет величия Творца, что я должен делать? Я должен молиться или я должен построить вокруг себя окружение, которое...
Нет у тебя больше, чем молитва. Теперь. Зачем мне десятка? ты начнешь молиться, и ты почувствуешь, что все твои молитвы, они в итоге неэффективны. И тогда ты начнешь понимать, что это должно реализоваться в десятке. И тогда ты начнешь работать с десяткой, пока не будет эта молитва за десятку. И все время так человек работает, переходит от этапа к этапу, среди неудач, но от этих неудач он становится умнее, больше может выяснить правильное место. Для чего? Для молитвы.
А каким образом я могу работать с десяткой? Если я, допустим, молюсь Творцу, чтобы он дал мне свое величие, а он не дает, и это величие все время падает, и я вижу, что еще через секунду это потеряю навсегда.
Ну, конечно, потому что ты обращаешься неправильно. Ты в одиночку просишь за себя, не за объединение, товарищи всех вместе, чтобы показать тебе, что это неправильное действие. Ты находишься в системе. Если ты поднимаешь неправильный хисарон, ты должен раскрыть, что это неправильно. Настолько, что ты даже потеряешь этот хисарон, потому что поднимаешь что-то, что не в направлении исправления.
Так мне тогда необходимо, чтобы у меня была потребность молиться за товарищей, но откуда оно придет?
Величие цели.
А цель — величие цели. Вначале я должен молиться, чтобы у меня было величие цели.
Конечно. А это ты можешь получить только от окружения. Важность и величие цели находится только в окружении. Поэтому мы не находимся в большом мире. То, что важно для окружения, будет и важно и для меня.
Но если я не получаю от окружения достаточно величия цели, что я могу сделать?
Ничего. Ничего, тебе ничего не поможет. Сказано, гордыня человека унизит его.
Я принижаю себя, так
ты не
если,
унижаешь,
допустим, я принижаю.
Если начнешь принижать, тогда услышишь то, что говорит группа. У тебя будет величие цели. Да. А иначе нет. Но тебе не нужно принижать себя, просто немножко больше объединиться. Немного больше. То есть не ломай себя. Но чуть больше работать с объединением. Попробуй увидеть, что в них есть что-то, чего у тебя нет. И тогда ты будешь завидовать им, и это подействует на тебя. Это подействует на тебя? Скажи себе, сколько времени я уже нахожусь в этом? Сколько можно? Ведь ничего не происходит. И как будто вся жизнь просто проходит впустую и так далее. Начинай так, с обычных вещей. Как обычно, человек говорит себе, но зависть должна быть. Это огромная сила. Я стараюсь слышать в том, что говорят товарищи, либо на семинаре, либо еще как-то. Я стараюсь услышать что-то, чтобы во мне пробудило зависть к ученикам. Да, это называется «от всех учеников обрел я знания». Если я не сделаю их больше себя, у меня не будет сил продвигаться. Мне тоже нужно окружение. Буквально так. Нет выбора. Да, Эли.
Он написал там такое очень сильное высказывание. Он написал, что пока мы не постигаем, то жизнь — это не жизнь. Так человек это чувствует.
Да.
Теперь я не понимаю. У меня тут есть два вопроса. Первый вопрос... Почему это так построено, что система или выше? Почему там растворяется единственность, уникальность просьбы человека?
Это неправильно, что эта острота теряется, а просто желание, которое раскрывается, оно затушевывает вот эту остроту.
То есть всякая малая вещь пропадает, пока ты не возвращаешься. Каждый раз теряется острота, уникальность просьбы.
Хорошо, дает тебе ощущение, что это стирает. Тогда ты начинаешь быстрее двигаться.
Но это вносит в тебя такое очень сильное равнодушие.
Верно. Чтобы ты увидел, где ты находишься. А что вы хотите, чтобы Творец все время пробуждал вас? Это система. Система. Это не желание вот такое или сякое. Это система. Как ты реагируешь, соответственно, всяким состоянием в системе, своего окружения и так далее. Так ты получаешь реакцию. Некому обращаться.
Проблема, что каждый раз, когда мы выходим из этого состояния, то все время кажется, что вот, через секунду ты улетишь ко всем чертям, и куда, где брать сил?
Да, ты бы вернулся к этой жизни, сделал бы еще один докторат или еще там что-нибудь, и все, ну, так бы закончил жизнь. И кто знает, когда вокруг твоего желания сделают этот материальный это желе, снова родишься, ну, и снова. Все начинают с праха, все начинают с этого мира. Все исправления. Подумай об этом. Говорят, что стоит пойти на кладбище, посидеть там, посмотреть, чем все заканчивают жизнь. Это тоже помогает.
Товарищ принес мне в подарок кувшин для праха.
Урну
для праха, где держат прах. Проблема в том, что когда ты себя сравниваешь с этим, что ты, если пока ты не постигаешь, что жизнь — это не жизнь, то видишь, что глубоко внутри ты боишься, чтобы такое было твое состояние, чтобы действительно это так.
Конечно, животный страх, он не пропадает. В итоге внутри находится это страх за твое несуществование.
И ты боишься, чтобы у тебя такое было желание духовному. И так тогда вся твоя жизнь стирается.
Если ты стараешься связаться с десяткой, ты уже находишься в духовном процессе. Мы должны только понять. Один — это материальное. Десятка — это духовное. И неважно, с какой силой.
Откуда взять силы, чтобы отрезать эту заботу о материальном, о том, чтобы себя охранять себя в этом мире. Вот эта вот неготовность сделать шаг, о котором я говорю, что я отказываюсь от всего, и без жизни, без духовного жизни моя не жизнь. Ощущается, что есть что-то маленькое, может быть, большое, которое не дает мне принять такое решение. Ты боишься принять такое решение? У тебя нет силы принять такое решение?
Нет. Как? Поручительство. Так это. Хорошо, кто еще хотел? Ну что? Ну, что ты все время заботишься о нем? Да вы что, договорились? У меня здесь есть кто-то еще важнее. Да, Дани. Он все время ходит со мной, сопровождает меня. Ну, я стараюсь понять, вы говорите, десятка, товарищи, ведь это не тела. Это не физическое что-то. Это некое поле, некие точки в сердце, какое-то место, где там...
Но все-таки это тела, и внутри этих тел находятся желания.
Да, но когда ты должен с ними соединиться...
Нет, ты объединяешься со стремлением к цели.
Верно. Но все-таки это все ощущается во мне.
Да.
В чем же разница в этом моем ощущении? Куда это направить, когда я думаю об объединении в том поле, где находятся товарищи, или там Творец находится? Потому что вы говорите, Творец, ты не можешь, тебе нужны товарищи.
Ты не можешь представить Творца.
А что это? Поле точек, это я могу представить?
Да.
В моем ощущении?
10 точек, которые объединены вместе. Постарайся собрать их вместе. Представить, что они все стремятся к единой цели. С помощью этого ты постепенно строишь форму, образ, который называется Творцом.
Но эти 10 снова становятся одним. Это снова ощущается во мне как одно.
Но в этом едином есть у тебя авая. У тебя есть свет. ты раскроешь Творца. И эти 10, как единое целое, они не становятся единым, а единицей, что нет 10. Это система, которая работает как единица, как единая. То есть ничего не скрывается. Все еще больше и больше становятся отделенными друг от друга, крайними. Я понимаю твой вопрос, не волнуйся. Десятка, как единая, она как единая. Это просто условие, что если десятка становится как единая по отношению к цели, не по отношению к своим свойствам, они не, свойства не меняются, только намерение, которое добавляется к личному желанию каждого, тогда каждый превращается в свойство, в качество, качество превращается в сферот, сферот объединяются в парцуф и так далее.
Нуханох.
Только ради Боки.
Если у меня есть товарищ, я слышал, что с ним произошло, что-то я волнуюсь за него. Я думаю, что он сидит один дома, я переживаю, иду к нему, открываю двери и вижу вдруг в комнате, там есть солдаты, там стражники, там самые великие люди, которых я знаю, там все. Как я остаюсь таким заботящимся товарищем? Я не врач, я не солдат, я никто. Я просто переживаю за него. Я думаю, что я один, но вдруг я увидел, что очень много больших людей заботятся о нем, переживают за него. Как я остаюсь в этой комнате и не ухожу?
Я не могу себе представить такое состояние. Когда я раскрываю, что есть у меня много товарищей, которые есть у него много товарищей, которые заботятся о нем. Я думал, что только я забочусь о нем, а я теперь вижу, что и другие заботятся о нем. Ну и что?
Есть там врачи, есть там всякие большие люди, они заботятся о нем.
Ну и что? Какой мой вклад? Чем он может помочь?
Да. Я понимаю, что должен заботиться о товарище. Как я могу остаться заботиться о товарище, хотя очень много людей заботятся о нем?
Это не важно. Я понимаю вопрос, он к месту, но ответ такой. То, чем я могу ему помочь, никто другой не может. Где об этом написано в статье «Мир» о уникальности каждого? В статье «Свобода воли». Никто не может вместо меня выполнить мое задание в общей душе. Адам Аришон не восстановится, если я не выполню свою функцию, свою роль в полном виде. Каждый особый. В духовном это просто... Это очень сильно ощущается. Согласно тому, что вы сказали, я все время чувствую, вы сказали, что нужно молиться через десятку. Не молиться через десятку, за десятку.
Да, за десятку, точно. Если я молюсь за десятку, я прошу что-то, что я хочу.
Нет, ты просишь то, что им нужно. Ты берешь их хиссарон.
Я не чувствую их хиссарон.
Нет, нет, неверно. Их хиссарон, их потребность, ты знаешь. Их хиссарон — прийти к слиянию между собой и Творцом. И об этом ты молишься, чтобы они это постигли.
Мы говорили о том,
вы видите, насколько человек находится в учебе и во всем, и вдруг такой вот прекратил. Так это с каждым происходит.
Мы все время говорим о том, что товарищи, десятка — это исправленная такая конструкция, и ты должен соединиться с Ахапом. потому что ты сам неисправленная часть, и в тот момент, когда я должен соединиться с системой, с чем-то более высоким, чем я чувствую, что мне нужно исправление, а не системе нужно исправление.
Что значит, что ты нуждаешься в исправлении?
Что я должен синхронизировать себя и своими свойствами достичь уровня этой системы.
Нет, твое исправление — это твое правильное участие в десятке.
Верно.
Так об этом ты молишься. То есть ты молишься за них, за то, чтобы их состояние было более исправленным, чтобы ты присутствовал в них в правильном виде.
Нет, я молюсь за себя, чтобы я был в их исправленном состоянии.
Ну, ладно. Но в конечном счете...
Это же за себя все равно.
Нет, секунду, неверно. Какова твоя забота? Чтобы они были отключены от твоей работы?
Отключены? Почему отключены?
А, исправлены. Раф поправил себя. Более исправленным.
Как я могу молиться за это?
Ты не можешь молиться за себя, потому что ты сам не существуешь. Понимаешь, ты сам не существуешь, ты не можешь молиться. Что значит молиться о себе? Молиться о себе — это значит внутри твоей духовной жизни, в твоем кли. А как ты будешь существовать без кли? Нет такого, чтобы существовала одна сфера. Поэтому твоя молитва всегда за десятку. Насколько ты можешь заставить их подняться, улучшиться, продвинуться. Насколько это зависит от тебя.
От меня зависит внести свое неисправленное состояние в десятку?
Да, разумеется. Не то, что она не исправлена, она исправленная. Она может быть еще более исправленной. Но что я исправляю, когда я молюсь за них? Я исправляю в конечном счете себя. Почему? Потому что каждый, который обвиняет, он обвиняет исходя из своих недостатков. Я вижу их испорченными, потому что я испорчен. Я хочу, чтобы они были исправленными. Это значит, что я исправляю свое видение их. Так это работает.
Но каждый раз, как бы ты не поворачивал это внутри себя, ты чувствуешь, хорошо, я не исправленный, я с радостью молюсь за них и в сущности за себя.
Хорошо, пусть будет так. Дай свету сделать свое. Все твои претензии пусть будут. Только делай эти усилия, и ты увидишь, что Творец совершит за тебя.
Но
там еще...
Рав, какая разница между просьбой и требованием?
Мы пока говорим о молитве, не о требовании. Есть особые случаи. Это гвурот. Мы поговорим об этом. Ну, дайте спросить ковбою.
Сама молитва — это как сходить к врачу?
Ты
идешь к врачу, делаешь операцию, возвращаешься домой, благодаришь Творца.
А как ты выбираешь врача? Самого лучшего. Это для того, чтобы обратиться к Творцу, надо чувствовать, что Он велик, и что ты зависишь от Него, что ты отдал Ему свою жизнь, что Он идет и исправляет ее. То есть молитва — это не просто поднять просьбу. Вначале надо поработать над величием Творца. Это до молитвы. Установить величие, иначе с чем-то обращаешься, кому-то обращаешься, что у тебя там есть, это первое. Второе, до молитвы ты должен знать, что ты должен исправить. У тебя действительно есть что-то исправить, или ты так просто... Должен быть большой хисарон, большая потребность.
After the prayer, after you've determined what it is and so forth,
После молитвы, после того, как ты установил, что это именно,
whether you necessarily feel it in your heart or not, you just accept that it's fulfilled and you play the game. You dive back in the game just like it never stopped.
Ты должен принять это, что молитва принята и реализовалась, неважно какие результаты, ты просто продолжаешь эту игру.
Требования на ответ молитвы должно быть внутри десятки. Ты должен видеть этот результат внутри десятки. Да.
So a person, he makes his prayer, he puts it out there, he accepts it's going to be fulfilled, and you look within the ten and see where the fulfillment is, or do you just accept that it's going to be fulfilled?
Человек молится, и он должен углубиться внутрь десятки.
Да, потому что он ждет, чтобы молитва не исправляла десятку. Десятка находится в конце исправления, на самом деле. Он ждет, чтобы его видение изменилось, чтобы он увидел десятку все более и более удачной и поднимающейся.
С чего начать, если все должно раскрыться? То есть молиться. Ты должен раскрыть это, что это такое. И объединиться ты тоже должен раскрыть, что такое объединиться. Так с чего начать?
Я не знаю, с группы.
Да, делать что?
Объединение. Хотеть объединиться.
Вы говорите объединение.
Мы снова начинаем как, крутиться, как собака за своим хвостом. Садись. Не о чем говорить.
Можно что-то другое спросить? Вы говорите объединение. Это значит, я могу знать сейчас, что такое объединение?
Ты не знаешь.
Так почему вы тогда говорите мне объединение?
Проси. Проси узнать. Ты все время хочешь доказать мне, что ты очень хочешь, и ты делаешь все. Но только эта вещь невозможна, и перед тобой нет ничего, что можно было бы сделать, и так далее. Короче говоря, не ты виноват, а есть тут какие-то условия, которые от тебя не зависят. Но это не поможет тебе. Ты можешь продолжать плакать, ты знаешь. Учись у своего товарища. Вы мне представляетесь Дон Кихотом и Санчо Пансой. Да.
Садна, кшелеацма.
Сам по себе семинар. Это молитва или действие, которое приводит к молитве?
Нет механической вещи, о которой ты бы мог сказать, это молитва или не молитва. Молитва — это раскрытие хиссарона, потребности со стороны человека. Ты можешь быть на семинаре, можешь быть на своей работе, неважно где. Раскрытие хиссарона, потребность, это называется молитвой.
Товарищ раскрыл мне свой хиссарон, я хочу молиться на него. Но товарищ остается дома и говорит, я продолжаю молиться, не делаю никаких действий. Мы должны произвести какие-то действия в этом мире вместе с молитвой. Или я могу остаться, сидеть и сказать, а, Творец поможет мне, он мне даст там. То, что
я не знаю. Я для этого должен перечитать статьи Рабаша, то, что он пишет о действиях в группе.
Вы можете направить меня туда. Где это в статьях Рабаша?
Первые 20 статей.
Спасибо.
Первый раз услышал. Ты веришь, Гершон, то, что ты видишь, или нет? Ты тоже иногда так? Все мы?
Тов, Кен.
Да.
Из Португалии товарищ спрашивает, если я молюсь за десятку, я знаю, что я заработаю от этого.
Разумеется, приобретет. Ну и что? Я приобретаю, я хочу быть первым, меня на самом деле ничего не интересует, я пренебрегаю всеми, я хочу быть единственным в мире. Все со стороны эго действует правильно. Я, слава Богу, здоровый, со здоровым желанием. Я хочу быть вместо Творца. Я буду царить. Я фараон. Ну и что? Поэтому мне положено исправление. Не надо стесняться своего большого эгоистического желания. Каждый, кто больше, его злое начало больше. Таран, что с тобой? Что случилось? Ты так молчишь. Так на тебя Суккот подействовал? Честь и хвала. Замечательно. Если так, то семинар. Да?
Мазе некра.
Что значит? Да, давайте сейчас все рассядутся. Пожалуйста, всем сесть. Ну, сели? Что означает в десятке? В десятке. Спереди и сзади ты сжимаешь меня.
Что значит спереди и сзади ты объемлешь меня? Начали? Ну, вперед. Что же называется в десятке сзади и спереди? Ты объемлешь меня? Такой вопрос. Что состояние, в которых есть то, что называется раскрытие, воодушевление, когда получаем силы, чтобы двигаться вперед, также состояние, которое мы используем, чтобы укрепить еще десятку, раскрыть ее так в более таком сложном состоянии.
И усиление в том, что с помощью создания атмосферы, что любая вещь Путина спереди или сзади раскрывалась в отношениях товарищей десятки, чтобы товарищ это немедленно связывал с Творцом.
Это значит, что мое влияние на десятку и влияние десятки на меня, то, что я чувствую снаружи и внутри, это все делает Творец. Я должен это почувствовать и постараться, чтобы все мои чувства, то, что я чувствую о десятке, то, что я даю, то, что я испытываю к десятке, чтобы были как можно ближе к Творцу, к отдаче.
И хорошие состояния и плохие исходят от Творца. Мы находимся в единственном месте, в котором можно работать, это десятка. И у нас нет никакой возможности производить действия. Единственное действие — это просить, объединиться, просить, прийти к слиянию, просить о молитве.
И связывать все состояния с «нет никого, кроме него».
Если это не завершается тем, что мы доставляем наслаждение Творцу, то неважно, в чувственном состоянии, это сзади. А если Творец Тора и Израиль едины, то тогда это спереди.
Тут нечего добавить, снова повторить только, что все, что исходит от Творца, помогает нам создавать десятку, формировать ее, все, что к нам приходит от Творца.
И для этого мы должны быть в подобии Ему, в совпадении по свойствам, и совпадение по свойствам только в том, что мы хотим сблизиться между собой.
Да, но чтобы захотеть действительно приблизиться, нужно это сознание. Допустим, я знаю, я смотрю на товарища, и мне я не согласен с тем, что он говорит, и вообще он мне не кажется там чем-то важным, и вообще я... Если так творец-то проводит через меня, но все равно я должен приблизиться к нему, как на войне буквально. Мы должны быть близкими, как семья. Несмотря на это сопротивление, все равно это же Творец делает.
Да, на самом деле это как пример коня и всадника, где конь двигается в соответствии с удилами, с вожжами, которые применяет всадник. Так и каждый из нас по отношению к десятке. Мы хотим двигаться в этом общем, что находится в центре десятки, в этом духовном потенциале, который называется десяткой, и понять, что все, что происходит, направляет нас как единицу внутри десятки, а десятку внутри общей души. Что эффективнее, молиться за десятку или молиться за товарища в десятке? Ну, что, когда у него есть какая-то определенная проблема, разумеется. Или молиться за десятку? Что больше воздействует, что эффективнее?
Понятно, что молиться за десятку, потому что этот товарищ, он является частью десятки, он получает тоже исправление, когда исправляется десятка.
Мы не исправляем мир. Мы должны раскрыть Творца в связи между нами. И поэтому я не знаю, что значит молиться за товарища. Я очень хочу почувствовать потребность хисарон товарища и использовать все, что, чтобы привело нас к желаемому исправлению. Использовать, да, но молиться за товарища, я не знаю, что это значит.
Если можно и то, и другое, то я за. Мне кажется, это не должно противоречить одно другому, если товарищ находится в какой-то нужде, и, конечно, автоматически возникает молитва за него, и молитва в своем источнике, она происходит за десятку. Оттуда приходит все лекарство, приходит свет, который помогает излечить все и ведет нас вперед, но я думаю, что и то, и другое. В нашем сердце может быть место и для такой молитвы, и для другой.
Мое сердце большое и широкое, оно может включить молитву и за товарища, и за десятку. Я думаю, что это великая тайна, когда мы знаем, что единое, что общее и частное равны, и если у товарища есть проблема, то это связано, имеет высший корень, и это связано с десяткой, и если мы молимся о десятке, то это включит в себя и товарища.
Десятка для объединения, для этого ощущения подобия свойств с Творцом, для достижения целетворения. А если у товарища есть какая-то напасть, которая отключает его от объединения, то каждый это чувствует на себе. Поэтому я должен молиться, чтобы у него не было этой проблемы, чтобы не было деленного объединения, потому что это разрушает десятку, и молитва за товарища, и мы это и есть молитва за десятку.
Я хочу тут же продолжить то, о чем говорят, эту линию. Но, однако, проблема товарища, ведь сказано, что ты должен молиться из глубины сердца, надо чувствовать, должна быть настоящая молитва, это должно быть криком. Мы все-таки живем в этом мире и, видимо, получаем всякие примеры, которые помогут нам, которые поощрят нас прийти к молитве. Понятно, что в конечном счете молитва должна быть молитвой за десятку. Понятно, что это правильная молитва, исправленная. И, может быть, через товарища мы можем действительно прийти к этому ощущению, и в конечном счете мы хотим не исправление состояния, мы хотим, чтобы товарищ не отключился от Творца, мы хотим, чтобы товарищ смог подняться над своим состоянием и продолжал постоянную связь с Творцом, и он является посланником общины сейчас, в данный момент. Все проблемы, беды, разбиения, все, что есть в мире, это все исходит из неисправленного состояния моей десятки. Можно так сказать или нет? Да или нет? Скажите, почему?
Потому что вся связь, весь мир находится в десятке. Все, что мы раскрываем, все там. Поэтому каждая молитва производит исправление. То, что мы можем, это молиться за все состояния, которые происходят в десятке, и постепенно эти вещи исчезают.
Я бы очень хотел чувствовать, что все, что происходит, включая эти состояния, о которых вы говорили, что это является, чтобы почувствовать внутри этого желание, скрытое желание к духовному, то, что мы ищем. Я могу отождествить себя с чем угодно и там плакать об этом, но нет никакой связи тут с духовным. Состояние, которым нас учат мудрецы, это вот это, и я стремлюсь, и на каждом уроке я каждый раз ищу вот эту вот точку, где находятся спрятанные потребности хисарон товарища. Это то, чем я занят.
Да, действительно, можно сказать, что источник всех проблем в этом мире и вообще все, что было и будет, и вообще источник всего плохого — это недостаточное объединение в десятки. Я думаю, что мы можем почувствовать буквально в работе с товарищами, насколько... Как сказать это? Спектр вот этой работы очень широк. Все напасти, все неисправности в мире ты можешь почувствовать в своей связи с товарищами. Можно это буквально почувствовать. Кроме того, это то, что мы изучаем. Утром, вечером, все это написано в книгах, все находится там, в связи между нами. Точка.
Да, Бальсулам пишет, что все исправление мира зависит. Мы можем в десятке молиться о всем мире, где мы, собственно, виноваты. В нашем состоянии в десятке мы ответственны за весь мир. Так? Как нам это сделать? Как это совпадает с тем, что мы должны заботиться о самой десятке, о раскрытии Творца. Нам необходимо принять в расчет беды мира или раскрытие Творца, или совершенство, здоровье десятки, товарищей. Как нам сочетать эти вещи вместе? Но все-таки акцент на том, что все зависит от объединения между нами.
Ну, кадима.
Но вперед.
Страдания, мир, раскрытие Творца в десятке. Что нужно брать в расчет? Я думаю, что практически нужно принимать в расчет, что объединение в десятке, раскрытие Творца, и оттуда можно уже смотреть на реальность исправленным образом, и это то, что изменит мир.
Да, цель творения — это раскрытие Творца всем творением в этом мире. И нечего делать, это произойдет. Если я понимаю эту идею просто так в разуме и не могу это сделать, потому что я должен чувствовать, я должен раскрыть Творца для того, чтобы распространять. Я могу сказать человеку: послушай, ты должен объединиться, но если я этого не чувствую, то это как бы... Он скажет тебе: ты хороший парень. Или... Но если я как рав говорю из постижения, то это иное дело. Кто-то тут пришел к Творцу, он может распространять и внутренне, и внешне. И, разумеется, тогда в мире будет намного меньше проблем.
Мне кажется, чем больше мы думаем о вопросе, который Рав задал, и думаем о том, что говорят товарищи, и понимаем, какая есть глубина здесь, сколько работы, но идея, она очень похожа на то, что мы говорили прежде. Мы страдаем страданиями общества, потому что ты понимаешь, что в итоге это результат некого действия, которое ты производишь, и это противоречит тому, что Творец добрый, творящий добро, это не цель, чтобы люди страдали. И мы в десятке, это то же самое место. Мы хотим, чтобы все товарищи в десятке были в таком состоянии, чтобы это помогало им все время объединяться. Но мы должны действительно включить все в объединение между нами. И молитва единственная, которая должна быть у нас все время. Просите Творца, чтобы помог нам объединиться, чтобы мы не отрывались от Него. И стараться в этих внутренних усилиях, чтобы мы прилагали усилия в этом, а здоровье десятки, здоровье мира — это уже следствие этого действия, которое мы производим, и никак иначе.
Я абсолютно согласен с тем, что сказал Рои. Если представить себе мир как треугольник, и мы во главе треугольника, в качестве Бнебарух, то, что нам раскрывается как менее важное, но это все-таки необходимо исправить, то представьте себе, что происходит, когда это проходит через какую-то большую проблему снизу. Если мы исправляем все эти маленькие вещи, которые иногда кажутся нам пренебрегаемыми и менее важными, если мы их исправим, то мир будет исправленным.
Мы строим мир между нами в десятке. Это нет никого, кроме него. И мы должны возвысить это, пока весь мир не войдет в это. Все желание получает то, что мешает мне, что иногда я забочусь о мире, иногда нет, но я чувствую, что это вообще не управляет этим, когда да, когда нет. То есть мы должны почувствовать хисароны товарищей. 21-й статьи Рабаша. Там мы должны начать, и там мы все постигнем.
Мы на этой неделе читали статью о свободе воли, и это меня затронуло очень глубоко, вот это вот понятие нашей функции, функции Израиля относительно народов мира. И мне кажется, что если, когда ты так разочаровываешься в распространении, тебе не получается делать то, что ты хочешь, понятно, что единственная вещь, которая может передать свет Творца мира, это объединение между нами. И мне кажется, что и наше объединение всегда надо считать средством для того, чтобы служить, что через него придет высшее изобилие в мир, раскрытие Творца. Так как нам правильно организовать это, эту формулу, что мы молимся за себя, за десятку, за Творца, за раскрытие Творца в мире? Как нам правильно это, эту формулу сформулировать, что, чтобы она включала в себя все? Пожалуйста.
Мы молимся за раскрытие Творца в десятке, отношения исправленные, чтобы мы стали проводниками раскрытия Творца в мире, этим мы реализуем цель творения и доставим ему наслаждение.
Лыхаем — это формула.
А мишпата мафтех.
Ключевое предложение к объединению и к слиянию. Это то, что важно. К объединению в десятки и к слиянию десятки с нет никого, кроме него.
Да. Когда мы, прежде всего, почувствуем все хисароны товарищей, чтобы их объединить в единый хисарон, чтобы этот хисарон дошел до мощи посланника общины, чтобы действительно получить мад, и все это произошло только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Хорошо.
Я повторю то, что сказал Ниф. Я тоже так чувствую, чтобы это помогло нам объединиться, соединить вместе одно желание, один хисарон. И как Давид сказал, все это, чтобы свет Творца смог раскрыться во всем мире. И все это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Что-то в этом роде.
Аминь.
Молитву надо каждый раз поднимать заново. Здесь, сейчас, в десятке, когда говорит каждый товарищ, мы хотим пробудить, больше сблизиться между собой для того, чтобы раскрыть потребность в помощи Творца, для того, чтобы Он объединил нас, и мы стали переходом к отдаче, кли отдачи Его.
Я — это мир, десятка — это тоже я. И пока я не исправлю себя, нужно молиться за себя, но не за того себя, за кусок мяса, а за мир. Весь мир — это творение. И как сказали французскому королю, что такое Франция, он сказал, я — это Франция. То есть это эгоистическое высказывание, мы должны обратить его в альтруистическое. Я — это мир.
Мы хотим просить Творца, чтобы Он помог нам объединиться внутри группы, и чтобы вся боль, все беды и проблемы у каждого товарища в десятке были для нас как горючее, чтобы мы вспоминали и усиливали намерения и стремления, и чтобы результатом этого нашего объединения, нашего желания было слиться с Ним, чтобы результатом было то, чтобы мир почувствовал это объединение, почувствовал связь с Творцом, чувствовал связь с Высшим, и чтобы вся эта вещь, чтобы все это мы делали только потому, что Он хочет, чтобы мы это так делали, чтобы ему было хорошо, чтобы каждое творение раскрыло Его. С помощью каких упражнений мы можем прийти к видению, что все является единой десяткой? С помощью каких упражнений мы можем прийти к состоянию, к определению состояния, что весь мир, все, что есть, это одна десятка, моя только.
С помощью каких упражнений? Раскрыть весь мир в десятке, привести все в десятку и думать, исходя из десятки. Продолжай, Давид.
Идти за Равом. У меня нет ничего другого, потому что все знают, что это так, и мы чувствовали, что это так. Необходимо только все время находиться в этом ощущении и бороться за него.
Мы хотели бы рассказать перед окончанием, что у нас будет завтра. Завтра у нас будет утренний урок в обычное время, но...
А что завтра? В какой день?
Завтра пятница.
А, пятница.
Завтра пятница, у нас будет урок в Суке.
В Суке. Во сколько?
В 2:45 и до 6. После урока у нас будет трапеза хумуса в зале.
Хумус не поднимают почему-то в Суку, да?
Нет. А днем в 1:15 у нас будет подготовка к дневному уроку здесь, в учебном зале. И после урока в 3:00 у нас будет общая трапеза в Суке. Все подробности есть в расписании, можно там, есть рассылки. И завтра на утреннем уроке может быть прохладно, поэтому приносите с собой какие-то вещи для утепления. А сейчас мы можем спеть и подняться в суку на трапезу.
בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח.